Скоро каждому понадобится переводчик для того, чтобы понимать собственные слова.
Я почти ничего не скажу. Я ищу бедности в языке.
Вы мне противны со своим счастьем. Я здесь для того, чтобы сказать вам «нет».
С языком что-то произойдет.
Слова. Не хочу больше слышать о словах.
Здравствуйте, я Эрнест Мусин, это подкаст «Антракт», где я рассказываю о кино, которое люблю и очень хочу, чтобы его полюбили вы. Или же о том кино, которое, как мне кажется, заслуживает самого пристального внимания. Для каждого эпизода я выбираю какую-нибудь одну тему, направление, значимый период того или иного режиссера или, как сегодня, один его фильм. Это третий по счету эпизод, который мы посвящаем великому французскому режиссеру-экспериментатору Жан-Люку Годару. Сперва мы говорили о его дебютном фильме «На последнем дыхании», а потом покадрово анализировали его поворотную работу, его первое киноэссе под названием «Две или три вещи, которые я знаю о ней». Сегодня же говорим о его совсем новом, по крайней мере, относительно двух предыдущих, фильме. Вышел он в 2014 году и называется «Прощай, речь». Иногда еще к названию добавляют 3D. Вы уже наверняка заметили, что этот эпизод подкаста существенно короче, чем предыдущие. И теперь, если вам понравится такой формат, то время от времени в рамках подкаста я буду делать подобные мини-эпизоды с кратким, но, надеюсь, содержательным анализом того или иного фильма. Так что буду рад обратной связи от вас, имейте в виду. Итак, сегодня мы с вами разберем, что называется, на составные части фильм «Прощай, речь», пробежимся по основным его темам, разберем пару теорий. Если вы уже видели этот фильм, но вас не покидает ощущение того, что вы не все поняли, или же, как это часто, да, бывает в случае с творчеством Годара, не поняли ничего, и это совершенно нормально, то, возможно, сейчас что-то допрояснится. Добро пожаловать! Начать я хочу с небольшого предисловия. Вероятно, оно бы даже лучше подошло, как мне кажется, в качестве завершения эпизода, потому что это своеобразный такой раздел рекомендаций в духе «А что бы еще такого посмотреть?». Но я сознательно перенесу его в начало эпизода, мне кажется, это будет вполне логично. А если вы смотрели «На последнем дыхании» и другие уже классические работы, по которым, в общем-то, и известен Годар российскому зрителю, а потом вдруг ни с того ни с сего решили посмотреть «Прощай, речь», то у вас немедленно возникнет вопрос, когда он стал таким экспериментальным. Он, в смысле, Годар. Давно, уже довольно давно. К слову, он всегда таким был, просто не всегда это было очевидно. Порой четко очерченный сюжет может оттенить новаторство того или иного фильма, например, в технической области. К сожалению, зритель в большинстве своем знает Годара не то чтобы очень хорошо. И ассоциирует зритель его, как правило, исключительно с его ранними фильмами, теми, которые он снял до начала 70-х годов. То ли потому, что только они вошли в разряд классики мирового кино, то ли потому, что зритель, когда узнает раннего Годара, он потом сразу переходит к его работам 70-х, чтобы продолжить знакомство, и вот когда увидит пару-тройку из них, тут же забрасывает его фильмографию и откладывает продолжение знакомства с Годаром в очень такой далекий ящик. Те фильмы действительно могут показаться сложными и оттолкнуть. Потому что большинство из тех фильмов, которые Годар снял в 70-е, особенно с группой Дзига Вертов, большинство из них документальные и экспериментальные одновременно. Да и в конце концов принадлежат они целиком той эпохе, в которой были сняты. Более того, да, многие жалуются, что в них слишком много политики. Это действительно так, то есть они политичные насквозь. Но после 70-х было же что-то еще, и вот как раз в 1980-е годы Годар вернулся в игровое кино. Не сказать, чтобы жанровое, но игровое точно. Однако вернулся ненадолго, потому что со временем он все же утвердился в том амплуа, в котором мы видим его вот уже в фильме «Прощай, речь». Это амплуа кинопоэта. То есть попробуй разбери, что здесь ключевое, кино или поэт. И поэзия — это его, естественно, очень абстрактно. Как мне кажется, его главное произведение как кинопоэта, а не как режиссера, это его ода кинематографу. Ну, это и впрямь настоящая ода кинематографу, это проект под названием «Истории кино». Очевидно, ничего более великого про кино, о кино никто никогда не снимал. потому что история кино — это и есть кинематограф в чистом виде. И мы с вами не знаем и никогда не будем знать, чего в этом проекте было больше — спонтанности или математики. Но в любом случае на выходе получилась одна большая кинопоэма. Годар и до этого был поэтом от кинематографа, спору нет, но именно истории кино стали в этом смысле, наверное, высшей точкой. И поэтому, да, если когда-то вы забросили Годара, потому что вас оттолкнула политичность его фильмов 70-х годов, а теперь после просмотра «Прощай, речь» вам хочется еще чего-нибудь экспериментального, но при этом без политики, то берите истории кино. Берите истории кино, потому что лучшего варианта вы просто не найдете. Ну а теперь возвращаемся к основной теме. Премьера фильма «Прощай, речь» состоялась на Каннском кинофестивале, и тогда же фильм получил там гран-при, то есть второй по значимости приз. Что лично мне кажется очень занятным, это первый фильм Годара за долгие годы, который получил почти единогласный успех у критиков. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у него рейтинг 88%, то есть рейтинг кинокритиков 88%. Это было, когда я последний раз смотрел. Это было, наверное, вот в течение этого месяца. Его следующий полнометражный фильм «Книга образов», вышедший уже в 80-м году, набрал так вообще 90%. Но это было уже потом, как известно, да? Предыдущие фильмы Годара — это фильм «Социализм» 2010 года, это «Наша музыка» 2004. Они были приняты, пусть и относительно тепло, но такого международного успеха, как у картины «Прощай, речь», у них не было. Для Годара же это просто очередной эксперимент. «Прощай, речь» он снимал в 3D, и это его первый и на сегодняшний день последний полнометражный фильм в этом формате. Чуть раньше вышел киноальманах 3D. Для него Годар снял, а точнее смонтировал один эпизод. То есть это нельзя считать полнометражным фильмом, поэтому да, «Прощай, речь» — это первый единственный полный метр Годара в 3D. «Прощай, речь» является собой уже современного Годара, совершенно не похожего ни на самоуверенного дебютанта времен «На последнем дыхании», ни на критика буржуазного образа жизни, которым он представал в фильме «Две или три вещи, которые я знаю о ней». «Прощай, речь» делалась уже зрелым мыслителем, который когда-то был кинематографистом-социологом, как он сам себя однажды назвал, ну а ныне уже окончательно завершил свое превращение в поэта-абстракциониста, который, в свою очередь, свободен от всех условностей. Спустя почти полвека Жан-Люк Годар по-прежнему говорит о некоммуникабельности, но теперь ее понимание и осмысление выходит у него на совершенно иной уровень. Да, он все так же не приемлет ценности капиталистического мира, но политика уже интересует его в существенно меньшей степени, чем раньше. Сегодня Годар вообще все чаще говорит о человеке, человечестве и человечности, при этом не забывая, не игнорируя и по-своему осмысляя и интерпретируя технический прогресс. И нестандартно использует он те плоды, которые этот прогресс дает миру кино в частности. Неудивительно вообще, что фильм вызвал столько зрительского интереса, потому что «Прощай, речь» был предусмотрительно заявлен как фильм Годара о говорящей собаке в 3D. То есть, еще раз повторю, фильм Годара о говорящей собаке в 3D, что звучит, если не угрожающе, то уже как минимум, ну, крайне странно. Но очевидно, что во время работы над «Тремя катастрофами», «Три катастрофы» — так назывался эпизод Годара в киноальманахе 3D, который я только что упомянул. Вот во время работы над тем эпизодом сама технология его увлекла, и он решил продолжить экспериментировать с 3D и осмысливать окружающую действительность, использовать ее как инструмент. И первое вообще, что хочется сказать при анализе, каком-то разборе фильма «Прощай, речь», так это то, что 3D использовано здесь не только как способ показа изображения, но и как идея о двух параллельных мирах. Как известно, да, два человеческих глаза одновременно видят не одно и то же, и Годар эту мысль развивает поэтически. Ну и, надо сказать, весьма поэтично. То есть уже классическая, вообще 100 раз избитая тема двойственности, классическая для мирового искусства, естественно, не только кино, да, тема двойственности мира раскрывается здесь через идею об асимметрии взгляда. Число 2 вообще играет в фильме ключевую роль, если вы обратите внимание. Здесь что у нас? Две линзы в 3D-очках, которые мы используем для просмотра фильма, 2 глаза, которые принимают транслируемую информацию, ну и в конце концов, да, наличие в фильме пролога и эпилога, и даже, в свою очередь, две части, которые разделяют фильм и которые называются «Один – природа» и «Два – метафора». Эти части, они служат друг другу зеркалами. То есть вот два эти эпизода центральных в фильме, это «Природа» и «Метафора», они являются зеркалами друг друга. В центре повествования у нас две пары. Гидеон и Жазет, их играют Камиль Абдели и Элоиз Гаде. Это в первой половине фильма. И Маркус и Виш. Их играют, в свою очередь, Ришар Шевалье и Зои Брюно. Это во второй половине фильма. И пары во всех смыслах, эти обе пары поразительно похожи друг на друга. И почти каждая сцена во второй части фильма — это аналогичная, просто переигранная сцена из первой его части. То есть она сыграна по-другому, по-другому снята. Там есть две обнаженные сцены, то есть, опять же, видите, число 2. Две сцены в туалете, две сцены с кровотечением, две сцены с зеркалами, две сцены с телевизором. И это все создает ощущение дублирования реальности. То есть уже во второй половине фильма у пары происходит такой диалог. Они стоят напротив зеркала, отражаются в нем, и мужчина говорит: «Посмотри в зеркало, там двое». А женщина отвечает: «Ты хотел сказать, их там четверо?» То есть вообще, как и всегда у Годара, трактовать это можно как угодно. Он абсолютно свободен для интерпретации, как и любой художник-постмодернист. И есть несколько, как мне кажется, наиболее осмысленных трактовок, которые предлагали исследователи Годара, и вот которые они предлагали относительно этого фильма. Давайте рассмотрим три. Первая трактовка, то есть, ну, банально выражаясь, да, смысл фильма, как там люди вбивают обычно в Google, там, прощай речь, смысл фильма, можно так попробовать вбить. В общем, первая трактовка звучит так, что в фильме показаны две пары людей, которые пытаются каким-то сверхъестественным образом синхронизироваться друг с другом. То есть вторая трактовка, которая у нас есть, она спорит с первой. Она потому что утверждает, что перед нами всегда одна и та же пара, только просто в двух разных обличиях, поэтому и актера четыре. Ну а третий вариант звучит так, что у нас здесь две истории, похожие по тому, что происходят они в параллельных вселенных. Ну, если, конечно, третья трактовка маловероятна, потому что параллельные вселенные — это не совсем Годара тема, то первая, о попытке двух пар синхронизироваться друг с другом, это уже теплее. Ну и первая интерпретация, в конце концов, очень близка к метафоре о человеческих глазах, которые всегда видят немного разное или по-разному. Так или иначе, отношения внутри пары в этом фильме, отношения внутри и той, и другой пары, они оставляют желать лучшего. То есть, если мы приглядимся, послушаем, о чем они говорят между собой, как они спорят, то увидим, что здесь все та же характерная для Годара тема невозможности коммуникации. Вот по ходу действия фильма мы узнаем, что герои вместе около 4 лет, и что отношения их в глубоком кризисе, и что теперь они достигли какой-то определенной уже критической точки. Жизнь у них наполнена чудовищной усталостью, мужчина и женщина почти не разговаривают друг с другом, и единственное, что их связывает, это их собака. Собаку зовут Рокси Мьевиль, и она ходит от хозяйки к хозяину и обратно. Вот так вот весь фильм. Здесь вот, кстати, есть одна любопытная деталь. Многие зрители реально были расстроены тем, что в фильме о говорящей собаке, ну, естественно, так называемом фильме о говорящей собаке, который им обещал режиссер, что собака так и не заговорила. Но вот это как раз-таки не совсем верно. С одной стороны, собака действительно за весь фильм не произносит ни одного слова и не издает никаких звуков, которые, ну, были бы не характерны для четвероногого. Но с другой стороны, собака вообще не умолкает, просто мы этого не слышим. Ее речь, то есть ее говорение, ее процесс говорения проявляется в том, что она выступает для героя в качестве, ну, связующего звена. То есть последние ниточки между двумя людьми, которые давным-давно утратили вообще всяческий контакт. И если присмотреться, то станет понятно, что собака, она в этом фильме и есть важнейший персонаж. Именно на ней держатся взаимоотношения всех остальных героев. Собака помогает людям поддерживать связь и держаться по-прежнему вместе. То есть она помогает паре не распадаться. И поэтому, наверное, не случайно вообще на роль домашнего животного, что весьма иронично, да, была взята собака самого Годара и его жены и коллеги Ан-Мари Мьевиль. К слову, еще немного о словах и о названии фильма. Как я уже сказал, фильм во многом посвящен отчуждению людей друг от друга и невозможности коммуницировать привычными способами, да, то есть, проще выражаясь, невозможности одного человека понять другого. В данном случае, да, на примере двух пар или одной, кто как знает. И прощание с речью по Годару — это не только прощание с языком, языками, которые нас разделяют и вообще являются собой тюрьму для воображения. Да, то есть язык, речь — это, конечно, как мы знаем, дом мысли, дом, в котором живет мысль, но дом ведь может быть и тюрьмой, дом может быть оплотом тоталитаризма, а, соответственно, и язык, речь тоже, и для Годара они именно такими и являются, ну, по крайней мере, в этом фильме такая мысль проводится однозначно. И освобождение, вот то освобождение от необходимости использовать эти паттерны, от необходимости все время выражать мысль словами, которые там были сказаны до тебя миллиардами людей, в том же значении, да, были использованы эти слова, вот освобождение человека из этой тюрьмы слов — это счастье, это возможность, наконец, дать волю воображению и увидеть себя и других настоящими, то есть по Годару, естественно. Герои этого фильма только тогда вообще и пребывают в спокойствии или радости, когда молчат, когда коммуницируют, не произнося ни слова. А как только они начинают говорить, вы можете это заметить, да, если внимательно будете смотреть, как только они начинают говорить, начинаются проблемы. Потому и «Adieu Erlang» — это «Прощай речь» и «Здравствуй, свобода», то есть фактически. Но даже тут Годар все переворачивает с ног на голову. Потому что, если вдаваться в значение слов, а именно слово «adieu», то вот как-то я смотрел интервью с Годаром на YouTube, вы можете найти его и сейчас, он есть на канале фирмы Canon. Это интервью Годар дал после выхода фильма. Тогда же, в 2014 году, и вот что оттуда можно узнать. Там журналистка, которую звали Сесиль, спросила что-то о значении названия, то есть, дескать, почему «прощай речь». На что Годар ответил, что слово «adieu» в определенной части Швейцарии, ну, как я понял, в той, в которой он сейчас живет, в этой части Швейцарии слово «adieu» имеет два прям противоположных значения. То есть мы, понятное дело, привыкли к тому, что «adieu» — это «пока», «до свидания», «прощайте», ну, все в таком духе. В то время как в той части Швейцарии, говорит Годар, «adieu» может употребляться в качестве приветствия, то есть в значении «здравствуй». Он тогда как раз спрашивает журналистку, он говорит, как ее зовут, спрашивает ее, как ее зовут, и она отвечает, что ее зовут Сесиль. И он говорит: «Там вам могли бы, используя одно и то же слово, сказать и привет, и пока, в зависимости от контекста ситуации». Вот этот самый момент из интервью я специально для вас вырезал. Предлагаю пару секунд послушать, как Годар демонстрирует и тот, и другой варианты. Как бы обращались к Сесиль, используя одно и то же слово.
Si, vous vous appelez comment?
Je m'appelle Cécile.
Cécile. Oh, Cécile, adieu. Ça veut dire bonjour. Et si vous dites adieu, Cécile, ça veut dire au revoir.
И да, конечно, в этом фильме Годар использует слово все-таки в значении «прощай». Но думаю, что о возможном таком двойном значении он упомянул тоже неспроста. Как всегда, он хитрит. Что же касается структуры фильма, то здесь Годар идет по пути, намеченному им еще в конце 90-х годов. Фильм как поэтическая абстракция, ну или же как абстрактная поэзия, оба варианта будут верными. Одна из фраз, которая появляется крупным шрифтом на экране в начале фильма, она гласит следующее. Она гласит: «Тот, у кого нет воображения, ищет убежище в реальности». Конечно, здесь есть элемент юмора, однозначно, потому что 3D-технологию зачастую принято называть суперреальностью, да, используя такие ныне модные в индустрии развлечений словосочетания, как «полное погружение» и тому подобное. Вы их слышали наверняка на каждом шагу. Годар в рамках своего кино, он разрушает идею 3D как суперреальности почти сразу же. Потому что на экране то и дело появляются титры с цитатами, и там время от времени огромная белая точка на черном фоне. И с реальностью, естественно, это ничего общего не имеет. А полного погружения не получится. Потому что, чтобы добиться полного погружения, да, нужно, чтобы фильм выключил нас из реальности, чтобы он заменил нам собой реальность на какое-то время. В то время как здесь, да, будет постоянно... И, как я уже сказал, титры с цитатами, огромная белая точка и так далее, это то же самое, что и джамп-кат в «На последнем дыхании», который уже, да, в первом фильме Годар постоянно хотел напомнить нам, что мы просто смотрим фильм. То есть все, что мы видим на экране, это не более чем поэтический рисунок, собранный из разных, никак не связанных между собой фрагментов запечатленной реальности. Потому любую претензию на реалистичность этот фильм уже отклоняет. Зрителю показывают стол с красками, велосипедистов, которые преодолевают Тур де Франс, распускающийся цветок. И все это, на первый взгляд, лишено какой-либо логики. Однако же логика в абстрактной поэзии, как известно, просто не всегда очевидна. И даже более того, не всегда необходима. И это череда образов, которые ничего не сообщают прямо и вообще не предусматривают наличие какой-либо таблички с пояснением. Таблички с пояснением — это то, что вы видите обычно в музеях, да? Вот этого здесь нет и не будет. И все это и есть долгожданное прощание с речью. Попытка рассказать историю или хотя бы ее часть с помощью визуально-звуковых символов. Ну а в тех эпизодах фильма «Прощай, речь», в которых две пары героев на некоторое время уходят из нашего поля зрения, а фильм, в свою очередь, становится чистой воды абстракцией, в этих эпизодах Годар, будучи вечным постмодернистом и теперь уже поэтом-абстракционистом, здесь он как будто возвращается к одному из истоков постмодернизма, а именно к дадаизму. Дадаизм, как вы помните, был основан на иррациональности и бессистемности. Это было очень важно для дадаистов. Именно что бессистемность. И как и все позднее творчество Годара, как и вышеупомянутые, да, истории кино, «Прощай, речь» имеет ряд общих черт как с техникой, так и с эстетической идеей дадаистов. Но главной, пожалуй, является все же техника. Потому что как это было у дадаистов? Произведение представляло собой коллаж из множества разрозненных фрагментов, вырезок, цитат и черт знает чего еще. И то же самое здесь. Вот даже вам для сравнения, в последнем на сегодняшний день фильме Годара «Книга образов» цитат еще больше, чем в предыдущем «Прощай, речь». А в «Книге образов» настолько много цитат, что в финальных титрах Годар привел очень длинный список имен тех авторов, из работ которых он что-либо позаимствовал в свой фильм. И тоже и в этом фильме. Синхронно с историями, которые здесь рассказываются, историями двух пар, которые разучились говорить и прощаются с речью, разучились говорить друг с другом, естественно, и прощаются с речью, синхронно с ними перед глазами зрителя проносится, ну, я бы сказал, бесчетное такое количество цитат от отдельно взятых каких-то высказываний из художественной литературы до кадров из других фильмов, что уже давным-давно нормально для Годара, ну и даже теленовостей. Кто-то может сейчас вспомнить Михаила Ханеке, у которого тоже теленовости частенько вторгаются в повествование. Но это, конечно, совсем другое. Это так, просто шутки ради. В общем, вся эта визуальная поэтичность, которую может дать абстрактный коллаж, здесь достигается она не только с помощью использования 3D. И Годар снимает фильм сразу на несколько камер. Причем некоторые из этих камер — фотоаппараты, как ни странно. И снимает он в том числе на двойные камеры. Они позволяют Годару разбить 3D-изображение надвое и в буквальном смысле транслировать одно изображение в левый глаз зрителя, да, другое в правый. Ну, в общем-то, стандарт. Но на этом Годар не останавливается. В этот раз он заходит в своих технических экспериментах вообще еще дальше. То есть стереозвук в фильме «Прощай, речь» в некоторых сценах сведен очень грубым, ну просто нарочито топорным образом. В левом канале он может заметно расходиться со звуком в правом, создавать ощущение дискомфорта у зрителя. Это Годар тоже, кстати, делает уже не впервые. Там посмотрите фильм «Социализм», в котором таких эпизодов достаточно. И это вообще вполне в его духе. То есть записать в пустой комнате в абсолютной тишине шепот и транслировать его из одного канала, а в другой канал в этот же момент поместить шум оживленной улицы. Но это как такой очень общий пример, конечно, то есть, но тем не менее, я думаю, он очень ясно дает понять, что вообще он делает.
Противодействие означает борьбу против управляемой экономики, против полиции.
И, конечно, такая техника сведения звука, она может говорить о полном отсутствии профессионализма у звукорежиссера. Но такое радикальное сведение, как мы знаем, в кино не практикуется. И Годар, когда он рисует свое абстрактное полотно, он сознательно нарушает это неписанное правило создания кино о том, что все должно звучать гладко и, естественно, комфортно. Годар о вашем комфорте не заботится вообще. И давайте здесь уже мыслить шире. Можно сказать, что в этот раз Годар предлагает зрителю не просто посмотреть кино, а принять активное участие в кинематографическом событии. Пережить сложный и на момент выхода фильма абсолютно уникальный аудиовизуальный опыт. Более того, да, каждый сам может решить, как именно переживать его, учитывая то, что монтаж здесь сделан таким образом, что изображение и звук поделены надвое, а 4 канала трансляции, 2 для глаз и 2 для ушей, эти 4 канала могут быть отделены друг от друга, да, перемешаны в зависимости от того, как заблагорассудится зрителю, просто помонтируйте что-нибудь сами, и вы получите другое кино. В определенном смысле, да, один из старейших кинорежиссеров, разумеется, старейших среди ныне живущих, он начинал еще тогда, когда подавляющее большинство фильмов были черно-белыми, а теперь, в начале 21 века, он изобретает новую форму проекции и восприятия кино. И, конечно, нельзя забывать, что для того, чтобы получить вот тот самый необыкновенный опыт от просмотра фильма «Прощай, речь», необходимо позаботиться о наличии подходящей аппаратуры. В домашних условиях это может быть телевизор, который воспроизводит 3D и предусматривает подключение к нему наушников. Телефон и планшет для просмотра этого фильма попросту не подойдут, то есть это сразу же такой вариант лучше отклонить. И все это при том, что Годар всегда являлся сторонником просмотра фильмов в кинотеатре. Это-то вообще важный момент, то что Годар, он адепт кино, которое смотрят в кино, а не дома. И он всегда настаивал на том, что кино — это коллективный опыт. Однако «Прощай, речь», ввиду своих технических особенностей, это получается, что как раз-таки самый интимный его фильм, самый интимный из всей его обширной фильмографии. Можно сказать, что Годар наконец достиг того, о чем, мне кажется, мечтал уже давненько, а именно он достиг коммуникации со своим зрителем тет-а-тет. Если вам понравился подкаст, подписывайтесь на него на любой удобной для вас платформе, рассказывайте о нем друзьям, слушайте предыдущие эпизоды, заходите на YouTube-канал подкаста «Антракт», там есть разные видео, переводы интервью с кинематографистами и так далее. С вами был Эрнест Мусин, до новых встреч!
Архипелаг ГУЛАГ. У книги Солженицына есть подзаголовок. Нет необходимости пользоваться Гуглом. Солженицын сам нашел.